Глава 22. Дерматолог покачал головой.
«Мне приходилось сталкиваться с аналогичными жалобами, но в вашем случае болезнь зашла очень далеко».
Холл Бейкер почесал руку и кивнул.
«Видите ли, мистер Бейкер, причин, вызывающих зуд, только три. Грибок, аллергия и нейродермит. Я рассмотрел под микроскопом соскоб с вашей руки. Это не грибок, и вы говорили, что никогда не работали с химикалиями».
«Совершенно верно».
«Значит, остается только одна причина. У вас lichen simplex chronicus, или ограниченный нейродермит».
«Похоже, это что-то ужасное. Вы можете мне помочь?»
«К счастью, да». Дерматолог взял из шкафчика тюбик, отвернул крышку. «Сейчас рука чешется?»
Холл Бейкер вновь почесал руку.
«Да, и такое ощущение, будто горит.
Я хочу, чтобы вы смазали руку этой мазью».
Холл Бейкер выдавил из тюбика немного мази, начал втирать в руку. Подействовала она мгновенно.
«Зуд пропал!» — воскликнул Бейкер. «Отлично, пользуйтесь этой мазью, и вы забудете о нейродермите».
«Спасибо вам, доктор! Вы и представить себе не можете какое-то облегчение!»
«Я выпишу вам рецепт. Этот тюбик можете взять с собой.
Премного вам благодарен».
По пути домой Холл Бейкер насвистывал какой-то веселый мотив. Впервые после встречи с судьей Тайлером Стэнфордом у него не чесалась рука. Этот зуд просто доконал его. Все еще насвистывая, Холл Бейкер поставил машину в гараж, прошел на кухню, поцеловал Эллен.
«Тебе звонили. Некий мистер Джонс. Сказал, что по срочному делу».
Снова зачесалась рука. Он причинял вред людям, но делал это из любви к детям. Он совершал преступление, но только ради семьи. Ранее Холл Бейкер не верил, что занимается неправедным делом. Сейчас ему предлагали другое. Хладнокровное убийство. И впервые на просьбу Тайлера он ответил отказом.
«Я не могу этого сделать, судья. Вы должны найти кого-то еще».
Последовало короткое молчание.
«А как же семья?»
— донеслось с другого конца провода. В Канзас-Сити Холл Бейкер долетел без проблем. От судьи Стэнфорда он получил подробные инструкции.
«Ее зовут Джулия Стэнфорд. У тебя есть ее адрес и номер квартиры. Тебя она не ждет. Всего-то и делов прийти и разобраться с ней».
В аэропорту он взял такси и попросил отвезти его в центр Канзас-Сити.
«Прекрасный день!» — водитель, похоже, попался разговорчивый.
«Да».
«Откуда прилетели?»
«Из Нью-Йорка. Я там живу».
«Вам повезло».
«Это точно. Мне нужно сделать в доме кое-какой ремонт. Высадите меня, пожалуйста, у хорошего хозяйственного магазина».
«Конечно».
5 минут спустя Холл Бейкер стоял у прилавка.
«Мне нужен охотничий нож».
«Позвольте показать, что у нас есть, сэр. Сюда, пожалуйста». Нож ему понравился. Лезвие длиной 6 дюймов, остро заточенное, удобная рукоятка. «Подойдет?»
«Несомненно».
«Заплатите наличными или кредитной карточкой?»
«Наличными».
Из хозяйственного он отправился в магазин канцелярских принадлежностей. Холл Бейкер несколько раз обошел дом 1425 по Меткалф-авеню, уделяя особое внимание расположению подъездов, служебным выходам. Затем прогулялся по городу и вернулся к 8 вечера, когда начало темнеть. Он резонно предположил, что Джулия Стэнфорд работает, а ему надо было застать ее дома. Еще раньше он отметил, что швейцара в подъезде нет. Пройдя мимо лифта, Холл Бейкер поднялся на 3-й этаж по лестнице. Не хотелось лезть в маленькую кабину. Тем более, что лифты имели тенденцию застревать между этажами. Квартира 3Б находилась по левую руку от лифта. Нож Бейкер закрепил клейкой лентой во внутреннем кармане пиджака. Он нажал на кнопку звонка, дверь тут же открылась. На пороге стояла миловидная женщина.
«Привет»,
— обаятельная улыбка.
«Чем я могу вам помочь?»
Он не ожидал, что она такая молодая. «И чего судья Стэнфорд захотел ее убить?» — спросил он себя. «Впрочем, не его это дело. Бейкер достал визитную карточку и протянул женщине. «Я работаю в AC Nelson Company».
ACN, AC Nelson. Компания, отделениями которой охвачены 23 страны. С 1950 года занимается изучением мнения телезрителей. В США рейтинг Нелсона — главный критерий популярности телепередач.
«В этом районе нет квартир, охваченных нашей службой. Вот мы и ищем людей, которые согласились бы с нами сотрудничать». Женщина покачала головой.
«Нет, мне это не подходит».
Дверь начала закрываться.
«Мы платим $100 в неделю».
Дверь застыла.
«$100 в неделю?»
«Да, мадам».
Дверь широко распахнулась.
«От вас требуется лишь одно — записывать название телепередач, которые вы просмотрели. Контракт мы заключаем на 1 год».
$5000.
«Заходите».
Женщина отступила в сторону. Она провела его в гостиную.
«Присядьте, мистер
Аллен. Джим Аллен».
«Мистер Аллен, а почему вы выбрали меня?»
«Наша компания предпочитает метод случайной выборки. Однако мы должны знать наверняка, что телезрители, с которыми мы заключаем контракт, никоим образом не связаны с телевидением. Поэтому тех, кто попал в наше поле зрения, мы проверяем более тщательно. Вы же не имеете никакого отношения ни к производству телепередач, ни к телестанциям, так?»
Она рассмеялась.
«Господи, разумеется, нет. И что я должна сделать?»
«Ничего особенного. Мы дадим вам таблицу со списком всех телевизионных передач. Вам останется лишь отмечать те передачи, которые вы смотрите. Таблицы эти поступают в наш компьютерный центр. И по результатам их обработки выясняется, сколько зрителей смотрят ту или иную передачу. Эти данные с большой степенью достоверности позволяют судить о том, в каких регионах и у каких категорий зрителей популярны те или иные передачи. Вы хотели бы с нами сотрудничать?»
«Да».
Он достал несколько бланков, ручку.
«Сколько часов в день вы смотрите телевизор?»
«Не так уж и много. Я весь день на работе».
«Но телевизор вы смотрите?»
«Ну да, конечно. Вечерний выпуск новостей, иногда старый фильм. Мне нравится Ларри Кинг».
Он сделал пометку.
«Вы смотрите образовательные программы?»
«PBS».
«Public Broadcasting System».
«По воскресеньям».
«Между прочим, вы живете одна?»
«Квартиру мы снимаем вдвоем с подругой, но ее сейчас нет».
«Значит, они в квартире одни», — отметил Бейкер. Вновь зачесалась рука. Он сунул руку во внутренний карман, чтобы отлепить клейкую ленту. Услышал шаги в коридоре. Вытащил руку.
«Так вы говорите, я получу $5000 только за то, что в течение года буду смотреть телепередачи и заполнять ваши таблицы?»
«Совершенно верно. Кстати, мы дадим вам новый цветной телевизор».
«Это фантастика!»
Шаги стихли. Он вновь сунул руку в карман, обхватил пальцами рукоятку ножа.
«Вас не затруднит налить мне стакан воды?»
«Конечно!»
Она направилась к маленькому бару в углу. Он двинулся следом, вытащив нож из чехла.
«Моя подруга смотрит PBS чаще, чем я».
Он поднял нож, готовый ударить.
«И интеллектуальный уровень у Джулии повыше».
Рука Бейкера застыла в воздухе.
«У Джулии?»
«Джулия — это моя подруга. Мы живем в этой квартире. Только сейчас ее нет, уехала, оставила мне записку».
Женщина обернулась со стаканом минеральной воды, увидела его поднятую руку с ножом.
«Что? А!»
Она закричала. Бейкер повернулся и бросился к двери. Холл Бейкер позвонил Тайлеру Стэнфорду.
«Я в Канзас-Сити, но девушки здесь нет».
«Что значит нет?»
«Ее подруга говорит, что она уехала».
Судья помолчал, обдумывая новую информацию.
«У меня предчувствие, что она отправилась в Бостон. Немедленно возвращайся».
«Да, сэр».
Тайлер Стэнфорд бросил трубку на рычаг, закружил по комнате. Как же хорошо все складывалось. Джулию надо найти и уничтожить. Она как висящая на стене во время спектакля ружье, которое непременно должно выстрелить. Тайлер понимал, что пока Джулия жива, покоя ему не будет. «Я должен ее найти», — думал Тайлер. «Должен. Но где?»
Кларк вошел в комнату. На его лице отражалось недоумение.
«Извините, судья Стэнфорд. Приехала некая мисс Джулия Стэнфорд. Она хочет вас видеть».